Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Паломничество по святым местам – одно из проявлений благочестия в жизни православных христиан. Знаменитые национальные святыни, такие как Троица Сергиева Лавра, Соловки или Херсонес, продолжают привлекать паломников со всего мира. Но иногда мы забываем о том, что каждый православный храм является святыней, где совершается божественная литургия. И для того, чтобы храм был построен, необходимо благословение Божие и самоотверженный труд очень многих людей. Активная приходская жизнь храма – это всегда надежда на то, что наши дети и внуки продолжат главное дело своих предков – хранение православной веры. По приглашению настоятеля храма во имя святителя Филиппа Московского в Казачьей бухте, священника Николая Яковлева, я приехала в Севастополь. Город приветствовал меня теплым морским ветром и цветущими миндальными деревьями. Яркое весеннее солнце освещало золотые купола церквей и венчающие их кресты. Свое знакомство с духовенством прихода я начала со встречи с молодым священником, отцом Андреем Костенко. Он с удовольствием рассказал о богатой истории этих мест.
История этого места, да, Казачья бухта, начинается за много веков до событий на Руси. На заре христианства жил еще один великий святитель Климент, папа Римский. Еще в юности, услышав проповеди апостола Варнавы, а затем встретив самого апостола Павла, святитель Климент стал его верным учеником и последователем. В конце первого века нашей эры Климент был рукоположен в епископы Рима. Он активно проповедовал христианство среди всех слоев населения, и его учения принимали сотни людей, включая членов императорской семьи. Это вызывало гнев императора-язычника Трояна. Побоявшись открытой казни популярного проповедника, император отправил его в далекую ссылку в инкерманские каменоломни в Крыму. Тогда эта земля называлась Тавридой. Условия в каменоломнях были ужасными. Узнав о бедствии, святой Климент вознес молитву, и по преданию Господь открыл источник чистой воды прямо из-под земли. Это чудо привлекло к нему множество людей. Святой Климент не только работал в каменоломнях, но и проповедовал, обращая в христианство сотни язычников. В скалах Инкермана он вырубил храм, где совершал богослужение. Слухи о растущем влиянии Климента обеспокоили императора. В 101 году Троян отправил в Херсонес посланника с приказом казнить ссыльного епископа. Казнь была жестокой. Климента утопили в море, привязав к якорю, как раз в нашей Казачьей бухте. Однако, по преданию, Господь не оставил своего угодника. Вода отступала, и верующие могли обрести его тело, чтобы похоронить на небольшом островке. Это чудо повторялось каждый год вплоть до VI века. Со временем святитель Климент был канонизирован и стал одним из самых почитаемых святых и одним из самых первых священномучеников, чья судьба связана с Крымским полуостровом.
Один из пределов храма в Казачьей бухте посвящен священномученику Клименту, папе Римскому. По сложившейся благочестивой традиции, в день его памяти 8 декабря после божественной литургии прихожане под колокольный звон с хоругвями и иконами крестным ходом идут на островок святого Климента для совершения торжественного молебна. На этом островке, по преданию, в IX веке ангелами Божьими была построена часовня, не сохранившаяся до наших дней. А ныне там водружен пожертвованный общиной Московского храма святителя Климента крест. Рядом находится памятник советским воинам, оборонявшим Севастополь во время Великой Отечественной войны. Одна из старожилок храма, Татьяна Николаевна Сухова, рассказала о чудесном явлении, произошедшем во время одного из таких крестных ходов в 2004 году.
К этому месту пришел крестный ход водолазы спустились на глубину к этой часовенке для того, чтобы набрать камушков с самой часовенки. По возвращении их от часовенки, они, выходя, подошли к иконочке. Икона эта была Крымская Матерь Божия, и один из водолазов приложился к иконочке, и в этот момент с неба сошли три луча. И они остановились на иконочке и на водолазе. У нас есть такая фотография. Надо сказать, погода была очень пасмурная, небо было полностью затянуто. Но это знак о том, что это место действительно свято.
Почитание святителя Климента здесь сохранилось с древних времен, потому что 7,5 веков чуда, похожего на чудо Моисеева, когда море один раз в год отступало, отложилось в памяти людей и передавалось из поколения в поколение, из уст в уста. В IX веке в Херсонес прибыли славянские просветители Кирилл и Мефодий. Они спросили у местных жителей о месте упокоения священномученика Климента. Однако точного места никто указать не мог. Кирилл и Мефодий ночью с факелами пошли к морю, долго молились, и вдруг в одном месте море засияло, как бисер, и открылись мощи святого Климента. Это произошло в 861 году. Севастополь по праву можно назвать святым городом. Это живой музей разных эпох. Южная окраина Севастополя, Казачья бухта, также многие ее знают под названием Двойная, всего лишь маленький участок этого музея под открытым небом. Долгое время местные жители, в основном морские пехотинцы, проходящие здесь военную службу, или отдыхающие, загорая на песчаном пляже и купаясь в теплой морской воде, называли это место по-простому – островок, не осознавая, какую святыню сокрыло от их праздных глаз Черное море. Примечательно, что в июле 1942 года, в Великую Отечественную войну, именно в Казачьей бухте наши воины 35-й береговой батареи продолжали оказывать героическое сопротивление врагу, даже когда весь город уже был захвачен фашистами. Так что храм во имя святителя Филиппа Московского, о котором мы сегодня рассказываем в нашей программе, был построен в одном из самых трагических мест в истории нашей страны. В районе, где погибли десятки тысяч защитников города-героя. Поэтому его по праву можно назвать храмом на крови. Строительство храма началось 16 июля 2000 года. В этот день, по благословению и в присутствии тогдашнего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, был торжественно заложен первый камень в основании будущего храма. Первая божественная литургия в верхнем пределе храма состоялась в престольный праздник 16 июля 2006 года. В этом же году, 8 октября, владыка Лазарь освятил кресты, а в 2011 году главный престол верхнего предела в честь святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, почему верхний престол храма освящен во имя святителя Филиппа?
Дело в том, что святитель Филипп, митрополит Московский, во-первых, показал своей жизнью, да, своим примером, то, как нужно правильно управлять паствой в сложной ситуации. Святителя Филиппа отличало мужество, смирение, кротость и его ревностное отношение к Богу. Россия чтит с любовью память этого пастыря, который свою душу положил, может быть, до самого конца за людей, за страну. Родом он был из знатных бояр Калычевых. Феодор, так звали его в миру, с юности познал придворную жизнь, но в 30 лет тайно ушел в Соловецкий монастырь. Там, вдали от мирской суеты, он принял постриг и через 10 лет стал игуменом. Своими трудами он преобразил обитель, возвел храмы, осушил болота, положил дороги. Молва о мудром игумене достигла самой Москвы. Когда царь предложил ему митрополичий престол, Филипп поставил условие: «От меня опричнину, иначе быть мне митрополитом невозможно». Иван Грозный разгневался, Однако духовенство умолило игумена уступить, и в 1566 году Филипп стал митрополитом. Святитель Филипп известен обличением злодейства опричников и царя Ивана Грозного, например, 2 марта 1568 года, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор Москвы. Филипп отказался благословлять его и начал открыто порицать его беззаконие, творимое опричниками. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал сам в опалу. Решением церковного собора был лишен сана и отправлен в ссылку в Тверской отрочь Успенский монастырь, где был убит Малютой Скуратовым. Административная деятельность, которую вел святитель Филипп, он управлял не только Московской епархией, но и всей Русской Православной Церковью.
Архитектором храма святителя Филиппа Московского, воздвигнутого в византийском стиле, выступил житель Севастополя Григорий Григорианц. Изначально храм имел два престола – святителя Филиппа и священномученика Климента. Но в течение последующих 10 лет стараниями тогдашнего настоятеля и прихожан был значительно расширен, и к нему пристроили двухъярусную шатровую колокольню. Сегодня храм имеет 6 пределов. На верхнем этаже еще 2 боковых предела. Правый – во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, и левый предел во имя мучеников Инны, Пинны и Риммы, а также 2 предела на нижнем этаже в честь покрова Пресвятой Богородицы и во имя пророка Иоанна Предтечи.
Благословен Бог нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Со духе праведной скончавшихся душу раба твоего спаси, упокой.
Осматривая территорию храма, сначала я услышала песнопение панихиды, а потом с правой стороны увидела ухоженную могилу с белым мраморным крестом и группа прихожан во главе с настоятелем, священником Николаем Яковлевым. Батюшка служил панихиду по-прежнему настоятелю храма и иеромонаху Владимиру до пострига протоиерею Вячеславу Костенко, отошедшему ко Господу 10 февраля 2022 года.
Очень много души вложил в наш храм ушедший в вечность храмоздатель нашей святыни, христопамятный иеромонах Владимир. Здесь буквально все пропитано духом любви, начиная от образов святых, которые взирают на нас с икон, и завершая простой дверной ручкой, которую мы по времени открываем. И поскольку нас ждут наши труды и хлопоты, и служебные, и житейские, выходим из храма, но на время, с одной мечтой и с одним упованием, чтобы вновь наполнить это пространство нашими соборными молитвами.
Отец Владимир принял монашеский постриг за неделю до своей кончины, будучи тяжело больным. Все, знавшие батюшку, запомнили его как благочестивого пастыря, доброго и сильного духом человека. Мне посчастливилось познакомиться с его супругой Еленой Сергеевной, матушкой Еленой. Она поделилась с нами воспоминаниями о своем муже, его служении Богу и об их совместном духовном пути.
Миру раньше были, мы с батюшкой жили, повстречали в свое время. Он еще не был священником, а был военным. Вот наша судьба связала друг с другом. Я приехала учиться в Таганрог, медицинское училище поступать, а он закончил военное училище. И там нас судьба свела с ним. Мы с ним поженились.
Из Таганрога молодая семья переехала в Симферополь к месту военной службы будущего отца Вячеслава. Вскоре в их жизни произошла судьбоносная встреча. Они познакомились со своим духовником, известным старцем Троицы Сергиевой Лавры, отцом Наумом Боебородиным.
Наша жизнь потихонечку изменилась, конечно, когда мы встретили духоносного старца, военному подполковнику Костенко Вячеславу Викторовичу. Было благословено оставить службу военную и пойти служить Богу. То есть служение Отечеству закончилось, началось служение Богу. И он был рукоположен в Николо-Шатумском монастыре. Батюшка приехал оттуда, просто уезжал в паломническую поездку к старцу, обратно возвращается уже священником. Я даже не знала об этом, что такое решение было принято буквально вот в течение, там, не знаю, недели. Он приехал уже в этом подряснике с крестом. Мать говорит: ты в обморок не падай, я священник уже. Мы, конечно, все очень удивились, так были растроганы очень сильно этим всем. И батюшка все служил военным, он еще служил подполковником воинской части и еще полгода ходил на службу, его не увольняли, потому что такие кадры нужны были в то время нашему флоту. Потом все-таки настоял на том, батюшка, что все увольняйте, я ему не остаюсь, я уже все священник, я уже ухожу, он больше перестал ходить на службу, и после этого его уволили. И получил он приход в Верхний Содом сначала, он там служил около года. А потом весь ушел священник, ушел, а владыка местами поменял. Из бухты казачьей перевел в Верхний Садовый, отца Георгия, а нас сюда перевел. И мы пришли сюда служить в тарный склад. Было такое маленькое такое помещение за магазином, тарный склад, который освободили, и нам отдали подвременный храмик. Там люди с любовью, Ярослав Михайлович Шпунер и его супруга София Ивановна оборудовали такое, мы называли пещерка. Люди с любовью называли это место пещерка. Иконостас поставили, штурочками закрыли, все иконочки повесили. Холодное помещение, неотапливаемое, летом жарко, зимой холодно. Вот там мы служили. С маленьким ребенком приезжала туда со своим Андрюшей. Вот. Татьяна была уже тогда дочка старшая, ей было 13 лет. Она до этого была в монастыре полгода, жила. Там научилась и петь, и читать, и просвары печь. И она оказалась очень папой, да, подмощницей, подспорьем очень большим, со своими данными, со своими умениями. Она пела, читала так клиросе. Я с маленьким ребенком дома не могла приходить, быть на службах длительное время. Еще ребенок еще маленький, был двухлетний. В 2000 году он получил здесь назначение на этот приход. И буквально в феврале месяца следующего года, да, получается, 2001 года, был заложен фундамент нашего храма.
У отца Вячеслава был дар общения с людьми, дар слова. Он мог расположить к себе, убедить людей в важности покаяния и ведения духовной жизни. Ему удалось не только собрать материальные средства на строительство храма, но и вдохновить будущих прихожан на совместный труд.
Просить не стеснялся. Многие люди стесняются просить, а он не стеснялся просить. Вот. Поэтому такую способность такая ему помогла, конечно, храм построить, потому что доход был небольшой на приходе. Люди даже организовали такой собор этих денежных средств. А книгу завели, такая книга о пожертвовании. Владыка благословил Лазарь тогда. Люди ходили по приходам и по престольным праздникам. И люди собирали денежные средства, записывая каждое имя. Рубль-два рубля пожертвовал, допустим, да, а его имя записывают, а вечно поминовение в храме. Читается до сих пор так красная книга у нас лежит, где записочки пишут, вот и батюшки в алтаре вынимают частички до сих пор за этих людей. Перекрыли первый этаж, рубероидом закрыли, оштукатурили и там стали служить. В 2002 году, по-моему, уже первые там службы были. 7 апреля у нас на Благовещении была первая служба. Уже там еще крыша текла, даже крыша не готова была, по-моему. Все на ней штукатуренные начали служить. Потом штукатурили потихонечку, все перекрыли, течь прекратилась, иконы повесили, все украсили, так служили. И батюшка взялся за воскресную школу. Вот это здание, которое рядышком с гостиницей. Построили столько школу воскресную, детей много было. Я первое время преподавала в школе воскресной. Вот. Потом батюшка часто уезжал на сессию, он духовную семинарию, академию закончил. С Сергием Посадем. И я с ним часто уезжала туда. Едет на сессию. Я к духовному отцу вместе с ним еду. Исповедуюсь, помолимся там преподобного Сергия. Укрепимся молитвенно так в подвиге. Сына с собой брали, дочку брали с собой всегда тоже на такие поездки. Он, батюшка, все без благословения ничего не делал. Ему, кстати, старец благословил. Школу воскресную строить с комнатами для людей, которых будем принимать.
Действительно, по благословению старца, архимандрита Наума Байбородина, при храме была построена гостиница, где до сих пор останавливаются приезжающие издалека паломники, временно оказавшиеся в трудной ситуации люди, а также монахи и миряне, приезжающие в Севастополь на лечение. Сегодня Севастополь является прифронтовым городом. Днем и ночью то и дело звучит воздушная тревога. Местные жители находятся под надежной защитой сил противовоздушной обороны. Однако у них есть ясное понимание того, что без защиты Царицы Небесной, без молитвы ко Господу, без покаяния в такое время не обойтись. И вот в один из дней моего пребывания на вечернем богослужении в храме во имя святителя Филиппа Московского я узнала от прихожан, что в 23 часа ожидается прибытие в храм Ченстаховской иконы Божьей Матери. Я привыкла к ночным богослужениям на Пасху, Христово Рождество или Крещение Господне, но чтобы вот так в будний день, а точнее в буднюю ночь, приходить в церковь, встречать крестный ход, такое со мной было впервые. И тем более меня удивило, что в 11 вечера к храму пришло много народу. Народ стоял с зажженными свечами в ожидании иконы Богородицы, когда раздались сигналы воздушной тревоги. Настоятель отец Николай велел всем прихожанам зайти в храм. Мы все послушно поднялись по ступеням и ждали, каждый сердечно молясь, чтобы никто в эту ночь не погиб. Наконец, двери открылись, и благочинный Херсонесского церковного округа города Севастополя протоиерей Стефан Сламчинский внес Ченстаховскую икону Божьей Матери, которую прихожане встречали со слезами умиления и песнопениями. О традиции этого ночного крестного хода рассказал сам благочинный отец Стефан.
Автомобильный крестный ход, или крестный езд, как некоторые называют, который совершается у нас уже на протяжении больше 20 лет в Севастополе, точнее, где-то с 2002 года, то есть уже 24 года, имеет такое изменение своего маршрута, и если главная цель, он ставит объезд вокруг города, вокруг наших четырех районов, объединение их в молитвенном определенном действии, да, то есть совершение молитвенного действия, спрашивание милостью и помощью Божьей на жителей города Севастополя, вот, он и, да, имеет какие-то отклонения. Просьба настоятеля звучала еще покойного настоятеля, отца Владимира Иеромонаха, очень часто, он говорит, приедь ко мне в казачку. Но я ему говорю, отец Вячеслав тогда еще не был монахом, знаешь, сложно просто географически, там маршруты, большая потеря времени. Люди поздно едут, мы едем под ноль часов уже, тяжеловато людям просто, надо вернуться домой еще и добраться. И он говорит, нет, приедь ко мне в казачку. Я говорю, ну, если будешь встречать, то приеду. Ну, и получилось так, что наконец-то мы до него добрались. Мы добрались до отца Вячеслава, до отца Иеромонаха Владимира, до его храма, который он строил, созидал для кормления наших воинов, 810-й, в частности, бригады морской пехоты, знаменитые наши. Вот. И мы добрались до этого храма. И видели, и встреча состоялась прямо торжественно, потому что отец Вячеслав, видимо, разбудил всех и вся. Пришли люди и не ждали вот в это позднее время, ждали встречи с Матерью Божией, иконы, которая приходит, и людей, которые приходят, и чтобы вместе совершить эту молитву.
Получается, что прежний настоятель, ныне покойный отец Вячеслав Костенко, много лет просил, чтобы автомобильный крестный ход с иконой Богородицы заехал к нему в храм в Казачьей бухте. И крестный ход, или как его называют в народе, крестный езд, по молитвам батюшки прибыл в храм только после его кончины.
Ночная молитва, она всегда умилительна перед Богом. Ночная молитва, она немножко дерзновенная, немножко в спокойной суете. Ну, суета у нас сопровождается просто нечто именно как воздушными тревогами, которые у нас постоянно возникают. И они тоже бывают, воздушная тревога. Но совершаем действия в храме, поэтому она не противозаконно, не противодействует. Мы делаем то, что и должны были сделать. Поднявшись в храм, мы помолились святителю Филиппу, Пресвятой Богородице, святым угодникам Николаю Чудотворцу, покровителям нашей земли, просьбой, чтобы они ходатайствовали пред Богом о умиротворении и разрешении той непростой сегодняшней ситуации, и укрепление людей наших в вере, приведение к вере, чтобы они воспринимали сегодняшнюю реальность с пользой для своей души и выносили из этих событий для себя вот то драгоценное, полезное для души осмысление и понимание, потому что не все из нас могут, попав в какую-то серьезную ситуацию жизненную, для себя адекватно понять, для чего оно тебе, это испытание, дано. Вот по этой причине мы рады, что просьба отца Вячеслава или иеромонаха Владимира была исполнена. Ну, а еще больше мы рады, что жители этого микрорайона собрались ночью и встречали Царицу Небесную всей своей верой, всей своей душой, своим намерением, Да, вот таким образом свидетельствует, что они верующие христиане. И это прекрасно.
Я спросила отца Стефана, почему автомобильный крестный ход совершается именно с Ченстаховской иконой Богоматери. И он рассказал необычную историю этой иконы, связанную с городом Севастополем.
Крестный ход изначально стал совершаться с иконой Божьей Матери Ченстаховской. Почему с ней, можно по-разному объяснять. Ну, на самом деле, если говорить, и почему именно с ней, я открою секрет. Город Севастополь – это город на берегу Черного моря, и во все времена здесь были люди, которые приезжали здесь, отдыхали и уезжали к себе потом. Кто на материк, кто на, не на материк, но в места, где они проживают. И вот так был один из игуменов одного монастыря, который привел с собой икону Ченстаховскую, старую икону, написанную на холсте, и вот икону, или ему кто-то подарил, мне сложно понять, и он ее решил оставить в Севастополе, потому что вести в машине было ему неудобно, он сказал, ну пусть собака останется, в следующем году я ее заберу. И вот эта икона была помещена в Покровский собор в городе Севастополь на Большой Морской, у нас находящейся. И в течение этого события, когда она пребывала, молились перед этой иконой, и она обновилась чудесным образом. То есть краски просветлели, и она как бы обновила своим изображением. Что еще, естественно, доложили хозяину этой иконы, сказали, что вот такое чудесное произошло. Ну, он приехал сюда, конечно, был тоже поражен происходящим, потому что прекрасно видел, какая она была и какая она стала. И было принято решение ему эту икону забрать себе там, где он несет свои послушания, где он же проживает. В ответ на можно ли нам сделать список, было принято решение сделать список такой, такой, точно такой же, такого же формата, такого же размера. Было списано, сделан список, и вот этот список был украшен ризой там красиво, это вышитой. Собственно говоря, и в этот самый момент, когда этот крестный ход начинал только действовать, было принято решение, ну, раз Матерь Божия явила свою славу в эти дни, когда здесь все происходит, давайте вот мы с этой иконой будем совершать крестный ход. Вот так оно и изначально было. И уже 24 года оно так и есть. Непрерывно каждую пятницу православные крестьяне собираются на молитву, садятся в автомобиль и объезжают город по периметру с просьбой о помощи покровительства Матери Божией над нашей землей. И многократно убеждались этому удивителем чуде, которое являет для нас и милости Матери Божией по отношению к нам грешным.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Вернемся к храму во имя святителя Филиппа Московского. Поскольку он располагается на территории жилого городка морской пехоты, а неподалеку находится еще несколько воинских частей, то нет ничего удивительного в большом количестве подтянутых мужчин с военной выправкой среди прихожан. 17 марта в разгар дня на территорию храма зашел человек в штатском костюме. В его манере держаться угадывалась принадлежность к нашей доблестной армии. Удовлетворяя профессиональный интерес журналиста, я познакомилась с этим человеком. Он представился капитаном первого ранга Александром Петровичем Кремянским и рассказал, что пришел для того, чтобы вместе с настоятелем храма отцом Николаем отслужить молебен о здравии легендарного советского и российского военачальника адмирала Валентина Егоровича Селиванова, который в этот день отмечал 90-летний юбилей. Пока мы ждали батюшку, я попросила Александра Петровича рассказать о себе и о его знакомстве с отцом Николаем.
Я прихожанин многих храмов на территории нашей большой необъятной родины, потому что жизнь моя проходила в разных ее местах. Не только жизнь, но и служба. Служба родине в военно-морском флоте. В этот храм я приехал сейчас для того, чтобы участвовать в службе благодарственной по поводу 90-летия адмирала Селиванова Валентина Егоровича, одного из самых боевых адмиралов советской страны и нашей России. Служба эта проходит в храме, потому что настоятелем его совсем недавно назначен священник Николай, с которым я знаком многие годы. Познакомился я с ним в 90-е годы в Санкт-Петербурге, когда он являлся настоятелем храма Александра Невского, расположенного в здании Конституционного суда России. Там мы с ним познакомились и обрадовались знакомству, потому что он увидел на моей груди значок с Андреевским флагом, и это напомнило его службу на ракетном крейсере военно-морского флота нашего. Далее наше знакомство и наше общение с ним продолжалось и в Тихвине, там, где он служил и где он участвовал в возвращении иконы Тихвинской Божией Матери. Далее служил и в храмах Санкт-Петербурга, и сейчас продолжает службу здесь. Он настоятель храма Георгия Победоносца на Сапун-горе, ну и сейчас настоятель храма Филиппа Московского.
Расскажите, пожалуйста, о батюшке, об отце Николае.
Судьба отца Николая, как и многих тех, кто связан с служением Родине в разных ипостасях, в том числе службы Родине в военно-морском флоте, окончив духовную семинарию, отец Николай проявил желание служить в военно-морском флоте, потому что глубокие корни отца Николая флотские, у него дедушка писатель морской. И отца Николая призвали служить, он служил на ракетном крейсере, там неся службу как моряк в ракетной боевой части и по своей душевной настройке служа Господу Богу. Во время службы отец Николай различные нес послушания, в том числе он проводил крещение тех моряков, матросов, офицеров, которые ранее были некрещенные и проявляли желание креститься. И вот во время одного из таких крещений, когда ракетный крейсер находился в 2000 миль от берега в Атлантическом океане, после окончания крещения на борт крейсера сел белый голубь, что является, конечно, совершенно непонятным с точки зрения светского человека, потому что голуби не летают в океан, тем более на 2000 миль. Но абсолютно понятно с точки зрения христианина, который понимает, что это был промысел Божий и поддержка наших моряков и служение отца Николая.
Наше общение с Александром Петровичем прервал отец Николай, пришедший служить молебен о здравии воина Валентина, и позвал нас к колокольне. Александр Петрович позвонил адмиралу Селиванову, чтобы тот тоже поучаствовал в молебне на расстоянии.
Валентин Егорыч, товарищ адмирал, докладываю. Как вы меня слышите?
Отлично.
Валентин Егорыч, служба, ваше здравие и все ваши пожелания. Валентин Егорыч, те, кто вас знают, те, кто помнят ваше командование, все желают вам полного выздоровления, все желают вам чувствовать себя победителем, таким, каким вы были, командуя Средиземноморской эскадрой, будучи начальником штаба Черноморского флота, будучи командиром Ленинградской военно-морской базы и, главное, будучи начальником главного штаба военно-морского флота, непобежденного военно-морского флота нашей страны. О вашем здравии, о поддержании ваших сил начинается молитва.
Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение во всем благое поспешение подашь, Господи, непобедимому воеводе флота российского, воину Христову Валентину, и сохрани его на многое благое лето, многое лето, многое лето, многое лето.
Валентин Егорыч, вам слышно было все?
Да, замечательно. Спасибо, дорогие.
Впервые я принимала участие в таком молебне и признаюсь, что меня пробрало до слез. В каждом слове молитвы отца Николая чувствовалась благодарность Богу и в лице адмирала Валентина Егоровича Селиванова всем доблестным воинам России. Прошу и вас, дорогие радиослушатели, молитв о здравии и спасении воина Христова. Многое и благое лето воину Валентину. В храме святителя Филиппа Московского я познакомилась еще с одним воином, майором Евгением Ховалкиным, прислуживающим в алтаре. Он стал прихожанином этого храма еще в то время, когда настоятелем был покойный иеромонах Владимир Костенко.
Многие военные сейчас стали ходить в храм, и даже вот специальная военная операция, можно так сказать, к этому приложила свою тоже руку. Потому что, как говорят, на войне атеистов нет. И многие люди, даже которые раньше не верили в Бога, уверовали и стали более трепетно относиться к церковным вещам, к иконам. Случаи разные были, и на войне были случаи разные, когда пуля попадала человеку в грудь, а у него там лежало документы, его лежали удостоверения, а там была вложена икона. Вот. И икона оставалась целая, не пробивала, как останавливала пулю. Также и кто-то иконы вкладывал в каски, вот, и также оставались целые. Кому-то святые, они даже не знают, что это святые, но являются, как по их словам, пришел какой-то дедушка, там, мужчина, и посоветовал с одной ямы, допустим, перелечь в другую. И через какое-то время в то место, где он находился, прилетает снаряд. Очень много людей покрестились на войне, приняли крещение православия.
Развитие общинной жизни и активное вовлечение в нее верующих – очень важные задачи для церкви. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечал, что спасение по премудрому промыслу Божию достигается не в одиночку каждым человеком, но сообща в общине верных. Так определил сам Господь, который создал церковь земную и даровал всем ее членам непреложное обетование, что врата ада никогда ее не одолеют. Святые отцы, размышляя об этом божественном установлении, единодушно свидетельствуют о том, что вне церкви, вне этой общины верных, нет и спасения. Приход же является частью большой церковной семьи, малой общины верных, где люди, собирающиеся в храме вокруг евхаристической чаши, обретают настоящее духовное единство, мистическое единство во Христе. И поэтому развитие общинной жизни и активное вовлечение в нее верующих – задача актуальная и архиважная для Церкви. Иеромонаху Владимиру, самому бывшему военному, с помощью Божией удалось создать очень крепкую православную общину. Все стоят друг за друга горой и друг другу помогают. Майор Евгений Ховалкин, по благословению прежнего настоятеля иеромонаха Владимира, стал прислуживать в алтаре. Это послушание изменило и его жизнь, и отношение к богослужению.
Как сказали бабульки, когда я пришел первый раз в алтарь, опять же, батюшка вот позвал, благословил иеромонах Владимир. После алтаря, когда вышел, и они, супруги мои, сказали, ну, теперь у вас, говорит, благодать в доме будет. Я очень трепетно к этому отношусь. Я даже не знаю, как объяснить. Но это совсем другое, потому что, когда стоишь в алтаре, молишься или выполняешь какое-то послушание, там, читаешь какие-то там требы или еще что-то, но вот это совсем другое, чем в самом храме, в общем, да, стоишь, потому что все равно там и друзья, там, товарищи, знакомые приходят, и всем охота там поболтать, все равно отвлекают. А там как бы нас ограниченный круг людей, и, как говорится, все на виду тут у батюшки.
Очень большое внимание на приходе уделяют воспитанию подрастающего поколения. Новый настоятель, отец Николай, после воскресной литургии устраивает для детей интересные мероприятия, походы и экскурсии. Так, в середине марта Воспитанники воскресной школы при храме святителя Филиппа, митрополита Московского, посетили парусное судно «Херсонес». Моряки провели интересную экскурсию для ребят и рассказали об истории трехмачтового парусного фрегата. После посещения фрегата я встретилась с ребятами, воспитанниками воскресной школы храма святителя Филиппа Московского.
Так, ребята, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Коломоец Иван Евгеньевич, мне 14 лет.
Здравствуйте, меня зовут Коломоец Лука Евгеньевич, мне 8 лет.
Расскажите, пожалуйста, я слышала, вы недавно ходили на экскурсию на корабль. Расскажите поподробнее.
Мы были на паруснике «Херсонес». Он рассчитан примерно экипаж 150 человек. Этот парусник был создан специально для курсантов. Набиралось от 70 до 120 курсантов, и они обучались морскому делу во время плавания по Черному морю, по всему берегу.
Много было всяких каюток, всяких неизведанных. Везде лестницы крутые. Нас кормили варениками с картошкой и чаем черным, такой очень сладким, и пирожками с картошкой и с малиновым джемом.
Этот парусник построили в 1989 году при Советском Союзе. Когда Советский Союз распался, парусник перешел во владение Украины и простоял около 20 лет. И когда пришла Россия в Крым, этот парусник был в Керчи, его отремонтировали и опять стали запускать вместе с курсантами. Курсанты были на судне 2 недели. Потом они сходили на берег, запасались пресной водой, едой, и потом опять 2 недели в море, и так по кругу. С апреля по ноябрь вот такие проходили плавания.
О работе воскресной школы мы узнали от мамы этих смышленых мальчишек, преподавательницы Ольги Коломоец.
Данная воскресная школа наша при храме святителя Филиппа – это довольно старинная школа. Ей уже 25 лет, она существует с основания храма. И, конечно же, она богата многими традициями и праздниками, и всевозможными какими-то мероприятиями. И я в этой воскресной школе работаю не так долго, 4-й год, но стараемся мы, конечно же, всех этих традиций придерживаться. Например, у нас каждый год к Рождеству и к Пасхе мы с ребятами готовимся к ярмаркам накануне праздников и на праздники. И потом это благотворительные ярмарки, то есть ребята делают какие-то поделки на занятиях, дома кто-то что-то делает, выпечку некоторые приносят, мамы или сами дети. И потом все средства, которые от продаж мы получаем, мы отправляем на благотворительность. Например, последняя наша рождественская ярмарка, мы закупили подарки для наших воинов. И наш батюшка, отец Михаил, как раз-таки отвез собственноручно от нас сладкие приятные приветы.
Посещение фрегата «Херсонес» – не разовая акция. 29 марта ребята вместе с родителями во главе с настоятелем отцом Николаем отправились в увлекательную экскурсию на аэродром малой гражданской авиации Юхарина-Балка. После осмотра самолетов детей пригласили на мастер-класс по укладке парашютов и оттачиванию навыков приземления. Самым значимым событием праздника стал запуск двигателя и возможность посидеть за штурвалом самолета под руководством пилота высшего класса Эдуарда Городецкого. Завершилась встреча, приготовленной с любовью трапезой, с мидиями и креветками, ведь дело было Великим постом. Так что активная приходская жизнь в храме во имя святителя Филиппа Московского – это не пустые формальные слова, а бьющие ручьем с чистой родниковой водой жизнь, в которой воспитывается и закаляется будущее – и нашей православной церкви, и всей страны. Когда ученики воскресной школы приходят в обычную школу и делятся со своими светскими друзьями впечатлениями о жизни в церкви, последние тоже начинают тянуться к храму. Эти слова подтвердил и наш юный друг Иван Коломоец.
Нравится ли вам в церкви быть? И как вы с ребятами общаетесь, которые не ходят в храмы? Являетесь ли вы апостолами Христа, молодыми такими?
У меня вне храма очень мало друзей. но они есть. И они, когда узнают то, что я помогаю батюшке в алтаре, они очень удивляются и даже несколько раз приходили в храм, потому что я их звал.
Дети всегда берут пример со взрослых, поэтому христианин всегда должен помнить, что в каждое мгновение своей жизни предстоит не только перед Богом, но и перед детьми, своими и чужими. В этой парадигме и живет православная община храма во имя святителя Филиппа Московского в Севастополе. Дети издают приходской журнал, а взрослые, подавая им пример, ведут летопись храма, родившуюся из ежегодных епархиальных отчетов, рассказывает прихожанка храма Татьяна Николаевна Сухова.
Татьяна Николаевна, я узнала от ваших прихожан, что вы написали книгу об истории вашего храма.
Да, если можно так сказать, будем считать, что да, написали. Но первоначально это не планировалось как создание книги. Просто собирался материал, который потом, впоследствии, мы просто систематизировали. Первоначальный наш храм, вот он был небольшой, имел всего два предела. Святителя Филиппа, это Московского наверху, и святого священномученика Климента, это нижний предел. Вот этот храм к десятилетнему юбилею нашего храма был уже полностью отстроен. В то время, когда храм начинал строиться, это был 2000 год, здесь был пустырь, голая степь. Есть фотографии, которые об этом рассказывают. Можете себе представить, что было после тех страшных трагедий и событий, которые происходили именно здесь, на этом последнем рубеже наших воинов после Великой Отечественной войны. Просто огромные камни, выжженная степь и все остальное. Вот в этом месте и была выделена вот эта земля для постройки храма. Вот в этот юбилей десятилетний мы попытались об этом всем рассказать. И у нас, конечно, собралось много материала уже к этому времени. Я не помню уже, в какой момент именно появилась эта идея о написании книги. Ну и, в общем-то, мы об этом поговорили с нашим настоятелем, с нашим духовником, отцом Вячеславом. Ну и он благословил на написание истории нашего храма. Первоначально написали такие главы «Святые покровители нашего храма». Потом вторая у нас была глава «В храме стоящие, славы Твоей на небеси стоять им ним». То есть мы в этой главе рассказали о нашем храме с первого дня, с первой службы, даже вот так скажем, да, с первой службы закладки камня. Есть много фотографий, видеоматериал, как это все происходило. Это было 16 июля 2000 года. Владыка Лазарь закладывал камень, первый камушек для нашего храма. И потом у нас еще появились главы постепенно. Почему они появились, собственно, да? Потому что у нашего отца Вячеслава был юбилей. И к этому юбилею мы подготовили, в общем-то, очень большое тоже, грандиозное такое у нас было мероприятие в воскресной школе. Мы постарались рассказать об этом незаурядном священнике, который, в общем-то, успевал все, Господь ему давал силы на это. И вот это вот наш материал весь, он и вошел в эту главу. Называется она у нас так: «Жизнь и служение».
Духовные чада отца Вячеслава Костенко или в монашеском постриге иеромонаха Владимира трепетно хранят память о нем. С кем только не начнешь разговор о жизни прихода, все сразу вспоминают добрым словом первого настоятеля храма или, как здесь говорят, храмоздателя.
Отец Вячеслав уже начал строительство храма, учился сначала в Троице-Сергиевой лавре в семинарии, потом академию заканчивал. И совмещал это все, служение в храме, свою учебу. Но он настолько был человеком действительно необыкновенных каких-то, наверное, сил, которые ему Господь давал. У нас было столько мероприятий, паломнических поездок. Благодаря ему многие из нас вообще изучили историю православия нашего Крыма и за пределами Крыма. Он же возил очень часто и школу воскресную, и наших прихожан вообще в паломнические поездки, в Почаевскую лавру, в Киево-Печерскую лавру, к мощам и к честным главам. Причем там, где был наш отец, там, в общем, эту честную главу святого священного мученика Климента нашим прихожанам просто всем положили на голову, мироточивую. Она так обильно мироточила, что они потом благовониями пропитались. Они рассказывали, что когда они дальше сели в микроавтобус и поехали дальше, то они все благоухали, особенно борода у отца Вячеслава.
Жизнь идет своим чередом. В православной общине образуются новые семьи, рождаются и растут в любви дети. Но иногда, конечно, приходится провожать ближних, тех, кто много лет бок о бок трудился, молился, тех, кто стоял у истоков строительства храма в жизнь вечную. Их имена также заносятся в храмовую летопись, чтобы потомки не забывали о них, с надеждой на то, что имена усопших записаны и в книге жизни.
Если говорить об этих людях, которые были с нами, и их уже нет, то, конечно, в первую очередь об отце Ме своем уже рассказали, а хотелось бы рассказать о первых вообще, о тех, кто стоял у самых истоков. Это Ярослав Михайлович, ныне здравствующий, а его жена, супруга София Ивановна Шпунеры, она уже не с нами. Именно благодаря ей и ее супругу, в общем-то, началось строительство на этом месте, строительство храма, потому что ей неоднократно во сне являлся угодник Божий. Она не знает, кто это был. И он показывал на это место и говорил, что в этом месте должен быть построен храм. Она не знала, что с этим сном делать. Но так как он повторялся неоднократно, то они обратились сначала к отцу Евгению, это настоятель Покровского нашего собора на Большой Морской. Отец Евгений сказал, нужно ехать к благочинному. Благочинный в Свято-Никольском храме служит и до ныне. Это отец Сергий. И он, в общем-то, сказал ехать и владыке брать благословение на строительство храма. Что они и сделали. Но самое интересное, что в этот же момент, примерно в это же время, в бухте Казачьей начала создаваться община благодаря другим нашим прихожанам. Они не знали друг о друге ничего. Это Светлана Борисовна Мелешкевич, ну и с ней там несколько человек. И они тоже получили уже благословение от своего духовника, отца Павла. Он уже тоже сейчас не с нами. Она получила это благословение на создание общины в бухте Казачьей. И двое разных людей, которые друг о друге ничего не знали, шли к одной и той же цели. И в конечном итоге, когда они узнали друг о друге, то они, конечно, объединились, и образовалась вот эта община.
Это наглядный пример того, как действия совершенно незнакомых друг другу людей в одном направлении приводят к таким замечательным результатам. Так и соборная молитва. Когда мы молимся все вместе о благом деле, Господь слышит и благословляет.
Хотелось бы еще рассказать об одном удивительном человеке, Аполлинарии Федоровне Шулевой. Это ветеран Великой Отечественной войны, лейтенант медслужбы. Закончила войну в 1946 году, потому что после победы она была направлена еще на тот фронт, который открылся. В моих понятиях это святой человек при жизни. Но что для нашего храма она сделала столько во славу Божию, что она награждена орденом от блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира Сабадана. Как вот рассказывают люди, которые с ней очень были близки, она по ночам готовила еду для того, чтобы разносить ее по утрам болящим, страждущим. Это будучи сама уже в очень преклонном возрасте. И когда ей говорили, наши прихожане. Ну, готов днем пищу, нельзя же по ночам, надо же ночью отдыхать. Она говорила, а день у меня для того, чтобы трудиться для храма. То есть ночью она ж не могла там ни шить, ни вышивать. Глазки были уже слабенькие. Вот она по ночам готовила пищу, потом по утрам ее разносила нуждающимся. А днем она работала. Она помогала очень многим храмам в Севастополе. И я не знаю даже, наверное, такого храма на то время. У нас не так много было храмов, которым бы она не помогала.
Вот благодаря таким людям, их трудам и молитвам и стоит еще русская земля. Вспоминается 18 глава из книги «Бытия», где Господь обещал Аврааму, что если найдется в городе 10 праведников, то ради них пощадит и весь город. Стараниями настоящих подвижников благочестия был сооружен не только великолепный храм святителя Филиппа Московского в Казачьей бухте, но и собраны святыни для почитания верующими. О хранящихся в храме иконах рассказывает клирик храма священник Андрей Костенко.
Батюшка, расскажите, какие в вашем храме есть светильни?
В нашем храме есть несколько миротворческих икон. Например, старинная икона Божьей Матери испанская. Эту икону отец Вячеслав привез из Тверского монастыря. Она висит у нас в алтаре и каждый год на первой седмице Великого Поста источает мира, которым потом мы помазываем людей. 19 мая 2006 года в Нижнем храме обновился лик иконы Благовещения Пресвятой Богородицы. Сейчас она находится слева от алтаря. Также есть Шуйская икона Божьей Матери, которая обновилась, а через некоторое время замироточила на Страстной Седмице 17 апреля 2009 года во время чтения Блаженно-Непорочных. В 2020 году, накануне Преполовения Пятидесятницы, эта же икона замироточила вновь.
Еще две чудотворные иконы прибыли в храм во имя святителя Филиппа Митрополита Московского 10 марта 2026 года. Святыни встречали духовенство, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища, прихожане и гости храма. Под звучание оркестра и пение приходского хора ростовые иконы Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца были занесены в храм и поставлены на почетное место слева от аналоя. И теперь каждый верующий, пришедший сюда, может к ним приложиться. Главное – не забывать о том, что и создатели храма, и те, кто поддерживает в нем молитвенную жизнь, трудились и продолжают трудиться для нас с вами. И так пронзительно звучат слова нынешнего настоятеля храма отца Николая Яковлева.
«Явленная роду человеческому божественная благодать, которая обильнейшим образом пребывает в храмах Божиих, в святынях Господних, да наполнит каждого из нас, да обновит нашу жизнь, да изольет новое живое дыхание в наши светлые целеполагания и устремления, когда мы сами будем наполнять наши святыни нашими молитвами».
Прощаясь с духовенством и прихожанами храма во имя святителя Филиппа Московского в Севастополе, я подумала о важности духовной преемственности, передачи духовно-нравственных ценностей и традиций из поколения в поколение. Этот храм и православная община при нем созданы трудами и стараниями преснопамятного иеромонаха Владимира Костенко. Его духовную эстафету приняло новое поколение священников. Приход живет и процветает, жизнь жительствует, и Духом Святым здесь живится всякая душа. И дай Господь, чтобы божественная любовь никогда не покидала наши храмы, и сердца духовенства и прихожан всегда бились в унисон, прославляя Бога и трудясь ради Господа и нашего спасения.
Места и люди.